Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга 13. Глава 1.
Господин, все нормально.
Спустя несколько минут подал голос один из гвардейцев. Я же так и сидел на камне, глядя в свое отражение в луже. Вертолеты не стали приближаться и приземлились где-то неподалеку, а значит, скоро нужно ждать десант. Но это ничего. Костюмы уже близко, и они окажут огневую поддержку. А еще стая голубей кружит над нашими головами. И если прилетит боевая авиация, пернатые создадут врагу немало проблем. Я же размышлял о том, что мое дальнейшее существование в этом мире станет немного сложнее. А вот существование врагов теперь под большим вопросом. Но кто в этом виноват? Они сами виноваты. Я тут вообще не при делах. Заставили снять печать жнеца, и все. Теперь увидите другую сторону могущественного лекаря. В любом случае, отступать нам некуда. Вокруг лес. Пробиваться к своим землям бессмысленно. Да и враги успели высадить десант, сразу же нас окружив. Зато полуразрушенное здание нам послужит прекрасным укрытием. И плевать, что нас всего 20, а противников несколько сотен. С нами 2 костюма. И на подходе боевой десантный самолет, в котором еще 5 десятков сильнейших бойцов графства. Этими силами мы и будем прорываться домой. А пока остается только ждать.
Все в порядке. Кивнул гвардейцу. «Патроны экономьте. Мы тут надолго».
«Да, нам на помощь придет боевой самолет. Вот только у Курчатова таких десятки, а на земле есть немало установок противовоздушной обороны. Так что в ближайшее время помощи можно не ждать. Черномору придется прорываться сюда, тогда как взять всех магов с собой он не сможет. А пока голуби разберут все зенитные орудия на пути самолета, пройдет примерно несколько часов. Даржница. Я знавал нескольких лекарей, которым хватило сил открыть эту грань развития целительства. Лишь самые могущественные были способны на это. Причем для открытия этого дара сама предвечная должна была обратить на тебя свой взор и заинтересоваться тобой. Множество сильных лекарей так и закончили свой путь, открыв в себе эту грань. Все потому, что путь жнеца слишком соблазнителен. Жнец может провести через себя душу умершего и получить часть его сил. Устоять перед таким искушением могут лишь единицы. Ведь какой смысл оставаться лекарем и лечить людей, когда выгоднее их убивать? Знал немало случаев, когда лекарь предпочитал помочь больному умереть, а остальным говорил, что тот не справился с болезнью. Все ради того, чтобы пропустить через себя еще одну душу и стать сильнее за счет того. Но если знать меру и уметь себя сдерживать, то даржница становится полезным не только для лекаря, но и для самой предвечной. Мы, лекари, чаще других видим смерть и можем стать ее проводниками, за что она делится с нами частью своих сил. Но все мы люди, и даже я в какой-то момент поймал себя на мысли, что убивать куда выгоднее, чем лечить. И вот теперь эта печать сорвана.
Что? «Не нравился вам добрый лекарь?»
«Контакт на 11 часов! Огонь!»
От мысли отвлек выкрик командира отряда, и в следующую секунду послышались редкие щелчки выстрелов. «Правильно, патроны стоит экономить. Переходить в ближний бой сейчас ни к чему». Тогда как враги патроны не экономили, но ведение боя осложнялось тем, что у них нет никакой разведки. Те же беспилотники были сбиты сразу, стоило им подняться в небо. А небольшие отряды разведки не смогли подойти и на 500 метров к нам. Их попросту загадили до смерти. После первого выстрела наши позиции были замечены, и теперь со всех сторон сюда стягиваются силы противника. С каждой минутой здесь становилось все жарче. Подключились минометы, послышалось рычание легкой техники. Тяжелые пули врезались в разваленные всюду бетонные плиты и высекали крошку, разбрасывая ее на многие метры в разные стороны. Вскоре с нашей стороны появились первые раненые. Командир отряда раздавал приказы, когда рядом с ним в землю врезалась мина. Множество осколков ударились о прочный покров, созданный артефактом. Но в следующую секунду еще несколько мин разорвались рядом, и несколько осколков впились командиру под кожу. Надо сказать, командир стойко выдержал свое ранение. Несмотря на то, что из его груди и руки струей хлынула кровь, он словно не заметил этих ран и продолжил командовать сражением. Эти люди каждый день тренируются в условиях, приближенных к реальным. Они стреляют друг в друга, режут, ломают кости, потом лечатся за пару часов и снова возвращаются к своим тренировкам. А этот командир, если мне не изменяет память, пришел к нам из приюта для ветеранов. На одной из войн ему оторвало ноги и левую руку, так что подобные травмы для него дело привычное. Подбежал к нему и, положив руку на плечо, в считанные секунды залечил все раны. А также дал немного запасных сил. Если его снова поразит осколками, точно не умрет. Экономить энергию смысла нет, могу расходовать ее столько, сколько захочется. Да и сейчас не тот момент, когда стоит задумываться об экономии сил.
«Южная сторона! Прорываются!» —
послышался крик из рации командира, и прежде чем он ответил, я его остановил.
«Я сам разберусь!»
Он мельком посмотрел на меня и застыл. Все потому, что в моих глазах снова плескалась тьма. Руки покрылись темно-зеленой энергией, а мой голос изменился. «Жаль, арбалет с собой не взял, но мне и меча хватит».
«Второй, пятый и седьмой! Обходите с правого фланга!»
Командир штурмового отряда раздал последние указания, и 30 его бравых бойцов перешли к действиям. Они получили координаты расположения врага, и пока остальные отвлекали противника плотным огнем, элитные штурмовики пошли на прорыв, обнаружив слабое место в их обороне. Этот отряд, пусть и выглядит самым обычным, но именно он может переломить весь ход сражения. Все 30 бойцов одаренные, и многие из них владеют самыми разными стихиями. Потому они и предпочитают приблизиться к врагу и, пользуясь своими прочными покровами, а также стихийными атаками, внести смуту и хаос в ряды противника. Но при этом каждый из них вооружен лучшим стрелковым оружием. Все используют глушители и довольно крупный калибр. Разумеется, глушитель полностью не скроет звук выстрела, но во время перестрелки с другими родами войск эти звуки будут незаметны для врага.
«Будьте осторожны! У врага защитные артефакты! Возможно, есть атакующие!»
Командир передал по внутренней связи информацию, полученную только что из командного центра.
«Бейте наверняка! Не рискуйте! Пленных не брать! Убить всех!»
Постепенно отряд смог подойти почти вплотную к укреплениям. Так что, прислонившись ко вкопанной в землю бетонной плите, командир дал еще несколько указаний жестами, приказав двум бойцам высунуться из-за укрытия и прикрыть продвижение основной группы.
«Ха!»
— послышалось в наушниках бойцов, и все они с ужасом увидели, что у одного из них из спины торчит лезвие меча. Меч этот слегка приподнялся, поднимая над землей тело бойца, и из него вырвалась темно-зеленая дымка.
«Бить наверняка нужно было раньше», —
послышался странный голос, а дымка над телом стала втягиваться в незнакомца. Хотя все уже поняли, кто именно им встретился, и увиденное им очень не понравилось.
«Огонь!»
— прорычал командир, и послышались приглушенные щелчки. Эти бойцы выбрали крупный калибр не просто так. Только тяжелыми пулями можно пробить прочный покров одаренного. Но в этот раз что-то пошло не так. Прикрываясь убитым, противник рванул вперед. У него не было никакого покрова, так что редкие пули прошивали его тело насквозь, но ему было на это совершенно плевать. Взмах меча, и еще один боец покрылся дымкой. Еще взмах, и другой упал на колени, держась за распоротый живот. Послышались крики ужаса и боли, а командир так и стоял, не понимая, какие в таком случае нужно отдавать приказы. Прямо у него на глазах взбесившийся граф вырывает души из тела его подчиненных. Пули просто разрывают его тело, но оно тут же восстанавливается. Стихийные атаки опаляют одежду и рвут кожу. Но эти повреждения исчезают. Он даже не пытается защищаться, а идет в слепую атаку, словно голодный монстр, жаждущий плоти.
«Отступаем! Бежим! Прикройте нас!»
— завопил командир, поняв, что в считанные секунды от его отряда практически ничего не осталось. «Зачем бежать? Оставайтесь!» — усмехнулся голодный монстр. Вокруг него бушевала и искрилась энергия, а сам он уже не мог остановиться. «Вы же сами хотели убить нас всех!»
Старое, давно забытое чувство. Теперь я вспомнил, зачем поставил эту печать. Каждый убитый мной делится таким количеством энергии, что она заполняет источник до краев и вырывается наружу. Пули? Зачем защищаться от них? Восстановить повреждения куда проще, чем пытаться уклоняться от выстрелов. Также я вспомнил, насколько легко можно забыть о своем главном предназначении. Лекарь должен лечить людей. А пока я сражался с врагами, несколько моих бойцов получили смертельные раны. И задержись я еще на несколько минут, их уже было бы не спасти.
Замок Булатовых. Примерно то же время.
Виктория сидела за своим столом, а над ней вздымались клубы черного дыма. Она не могла сдерживать некротические силы, так как они сами по себе рвались из нее и стремились в бой. Она хотела бы прямо сейчас отправиться вместе с десантом в самую гущу сражения, чтобы помочь Михаилу прорваться сюда. Но также понимала, что ее место сейчас здесь. Нельзя оставлять замок без защиты, и так немало бойцов задействованы в спасательной операции. Тогда как половина стаи сейчас улетела к соседям. Курчатов стянул свои войска и продолжает концентрировать их на своих границах. Он уже договорился с Харьковым, и тот любезно разрешил своему товарищу провести свои войска через его земли. Вот только все у них пошло не по плану. То топливозаправщик рванет, то связь нарушится, то вертолет упадет. Но Виктория пребывала в ярости по другой причине. Не так давно ей позвонил Конаков и сообщил неприятные новости о том, какое решение принял совет города. Мамоновы воспользовались происходящим и обратились к властям Архангельска с требованием изъять критически важный для города и страны объект у Булатовых. Мол, он все равно погиб, без его смерти порт придет в упадок. Тем более, что Архангельский порт перегружен, и восстанавливать его работоспособность будут еще долго. Вика не могла поверить, что городские власти настолько быстро могут принять решение, ведь уведомление об изъятии объекта пришло уже через 5 минут после звонка герцога.
«Только попробуйте», —
прошипела девушка, сжав кулаки. Она прекрасно помнит своего отца. Он был человеком чести, и именно эта черта сгубила его. Все вокруг придерживались совсем иных принципов. Умели действовать подло и бить в спину. Пользовались слабостями врага, подставляли, вели нечестную игру. Михаил тоже так умеет, иногда даже практикует, но только лишь в ответ на подлость. С честным врагом он сражается по-честному. Некоторое время графиня пыталась справиться со злобой, усмиряя свою энергию. Для этого пришлось вспомнить уроки Михаила и погрузиться в медитацию. А спустя всего 5 минут девушка открыла глаза и взяла в руки телефон. Взгляд ее был полон решимости, а губы растянулись в довольной ухмылке. Ведь она придумала, как заставить власти города не только забыть о своих планах, но и дать им понять, что их решение было ошибочно.
«Джованни, хочешь выходной?» —
проговорила Виктория, как только маг ответил на звонок. Сейчас он находился в портовом городке, потому ему будет удобнее выполнить задание.
«Я не вру, Джованни. Ты правда получишь выходной. И Михаил не будет тебя трогать целый день. Ну не плачь, Джованни. Лучше выслушай, что от тебя требуется».
Здание администрации города. Некоторое время назад.
«Если честно, мне не очень нравится эта идея», —
скривился Гушин и посмотрел на остальных собравшихся в зале для совещаний.
«И чем она плоха? Курчатов дал 100-процентные гарантии, что Булатов не выберется живым оттуда», —
— развел руками один из его помощников.
«Так-то да! Он долго ждал такую возможность!» — кивнул мэр. «Булатов давно у него как кость в горле. Зато теперь Курчатов сможет захватить все побережье, и никто не будет ему мешать».
Они некоторое время рассуждали о том, стоит ли соглашаться с Мамоновыми. Разумеется, они планируют в будущем выкупить порт у города, но при этом не знают, что порт будет продан Курчатову, причем за вполне небольшие деньги. Точнее, небольшие деньги пойдут в казну, а серьезные суммы сядут на счетах членов городского совета.
«А еще я слышал, что Булатов стал причиной чудесного излечения внучки Конакова. Помните, как граф психовал, когда она на поправку пошла?»
— усмехнулся барон Мирецев. «Он, как никто другой, знает об этом, ведь его земли как раз граничат с герцогством Конаковых.
Теперь Конаков тоже постепенно возвращается к жизни и уже начал участвовать в большой игре. А ведь он для Курчатова главный конкурент».
«Так и что мы решаем?»
— прервал дискуссию Гушин.
«Если Булатов и правда уже мертв, то его порт действительно не будет лишним. Нам заплатят либо Курчатов, либо Мамоновы. В проигрыше мы точно не останемся».
«И вы сами видели этот порт? Может, там одна пристань для двух рыбацких лодок и все?»
— усмехнулся граф Липкин. Он хоть и состоит в совете, но в Архангельске бывает довольно редко. Все же в столице безопаснее и веселее.
«Так сходи и посмотри. Я вообще не понимаю, как он смог построить этот порт. Там с дном только работы на пару лет, не говоря уже о работах на берегу. Боюсь представить, сколько туда было вложено денег. А там, как я понял, можно полноценно принимать даже крупные торговые корабли и танкеры», —
проговорил барон.
«Кстати, раз мы уже о портах заговорили», —
хлопнул себя по лбу мэр.
«Наш когда починит? Город теряет немало денег. Да и Мамоновы не забывают напоминать мне о своих убытках».
В этот момент пол под ногами советников задрожал, а на улице послышался грохот и испуганные крики прохожих. Аристократы тут же повскакивали со своих мест и побежали к окнам, а за ними увидели столпы пыли и разлетающиеся на куски здания. Взрывы, вспышки разрядов тока, дрожь земли усилилась с каждой секундой, а облако пыли поднималось над всем городом. Но особенно над тем местом, где еще недавно был центральный порт Архангельска. Теперь же на его месте образовались глубокие провалы, что заполняется морской водой, и две высокие горы, покрытые обломками многочисленных разрушенных зданий. Горы с ревом и гудением поднимались все выше, после чего, наклонившись на бок мощной земляной лавиной, накрыли последние уцелевшие здания складов. Земля стонала и ревела, и некоторым даже показалось, что эти горы кричали басовитым человеческим голосом одно единственное слово.
«Выходной!»
Мой меч с легкостью пробил покров офицера, и я почувствовал, как по моему телу растекается теплом энергия. В первые дни появления в этом мире мне приходилось вытягивать силы из людей, чтобы хоть немного оживить свой источник и запустить его самостоятельную полноценную работу. Но это совершенно другой процесс. Та похищенная энергия была чуждой, и вечно вытягивать ее в любом случае мне бы не удалось. Как минимум, это могло пагубно сказаться на моей энергетической структуре. Да и усваивались лишь крохи. Тогда как силы, которые дает мне дар жнеца, усваиваются полностью. Эта энергия совершенно иного характера, и каждая смерть делает меня сильнее. В какой-то момент врагов стало слишком много. А Курлык сообщил о приближении самоходных артиллерийских установок. Некоторые он со своими товарищами успел уничтожить, но вскоре по нам дали первый залп. Раздалась череда взрывов, и все наши укрепления разлетелись в крошку. И как же хорошо, что мы успели отступить. Теперь придется воспользоваться главным преимуществом малочисленной армии. Мы не можем задавить врага числом, но и он не может передвигаться так же скрытно и быстро. Следующие несколько часов мы нападали на отдельные группы врага и тут же отступали. Противнику изрядно пришлось побегать в поисках нас. Иногда лес накрывало артиллерийским огнем, зачастую задевало моих людей. Но я быстро исцелял их, давал дополнительные силы, и мы бежали дальше.
«Что это за идиот такой?»
— проговорил командир, глядя на то, как один из боевых самолетов просто взял и рухнул вниз. Никаких повреждений на нем не было, и показалось, будто пилот не справился с управлением.
«Не идиот!» — помотал я головой. «Это курлык пилота задушил. Руками».
«Да что? Зря ему руки отращивал. Сам отдал приказ. Интересно было попробовать, насколько эти руки эффективны. И даже не хочу представлять, что пережил пилот в последние секунды своей жизни».
«Проверь связь. Не возобновилась?»
«Никак нет, господин», — помотал головой радист. «Глушат, сволочи!»
Связи нет вот уже несколько часов. Но прямо перед ее отключением я успел еще раз пообщаться с Черномором. Он сообщил мне, что на пути к нам возникли трудности. Все, как я и предполагал. Курчатов установил немало зенитных систем, и из-за них к нам смогли пробиться лишь костюмы. И то только потому, что они летели между деревьями, скрываясь в густой листве от прицелов орудий и ракет. Вот только с каждым часом дела у нас все хуже и хуже. Граф стянул сюда немало сил, высадил десант и смог полностью окружить нас. Вечно бегать по лесу не выйдет. Рано или поздно кольцо окружения сожмется, и нас просто задавят числом. Или же накроют артиллерией и уничтожат весь этот лес, оставив здесь одни лишь воронки и полностью выжженную землю. Уже сейчас Курлык заметил несколько скоплений дальнобойной и реактивной артиллерии, а еще пару танковых отрядов, что движутся в нашем направлении. А у нас даже боеприпасов нет. И так половина бойцов бродит с трофейным оружием. Хотя, чисто технически, у нас другого оружия, кроме трофейного, и вовсе нет.
«Курлык, лети на базу!»
— выслушал последние доклады разведки, и они мне совсем не понравились. Хорошо, хоть у замка все спокойно, но это пока. Курчатов решил не расходовать силы понапрасну и сконцентрировался на поимке меня. Справедливо рассудил, что без меня замок вряд ли сможет долго продержаться.
«Да, передай приказ, чтобы Черномор взял весь наш ударный кулак и летел сюда как можно скорее. Да и сколько у нас боевых голубей сейчас?»
Пернатый достал руку из-под крыла и начал загибать пальцы.
«Три сотни?
Тогда бери 200 голубей, снаряжай их, и пусть разнесут все на пути нашего десантного самолета». Пернатый отдал честь и, взмахнув крыльями, рванул в сторону замка, а я повернулся к пленным. Да, пришлось взять 20 человек в плен, так как они совсем не хотели сражаться. Причем взял их не я, а мои люди. Мне почему-то в плен не сдавались, просто разбегались в разные стороны. Мы закрепились в густых зарослях и просто ждали. Вылезать и вступать в открытый бой пока нет смысла. Все же Курчатов стянул сюда немало сил, и сейчас они тратят время на наши поиски, а нам остается только ждать.
«Ну что, голубчики, как настроение?»
— кивнул пленникам, и один из них криво улыбнулся.
«Платов, тебе все равно не скрыться. Можешь убить нас, но это ничего не изменит»,
— проговорил он явно с издевкой. Видимо, пока мы таскали их, он успел набраться смелости. Где-то вдалеке послышался взрыв. Наш диверсионный отряд справился со своей задачей и смог поджечь систему залпового огня.
«Сегодня начался обратный отсчет. Тебе, как и твоему графству, уже не выжить. Да отсюда ты живым не выйдешь, это точно», —
продолжил пленник.
«Не понимаю. Ты сейчас просишь, чтобы я убил вас всех?»
— окончательно растерялся я. Думал, они хотя бы ради приличия попросят пощадить их или просто будут молчать, чтобы дождаться спасения.
«Но я не хочу вас убивать. Вы мои почетные пленные, и я заберу вас с собой».
«Мы и так мертвы»,
— отмахнулся тот.
«Нет, вы будете жить и узнаете, каково быть подопытными у моих учеников».
Я коварно улыбнулся, отчего мои пленные вдруг вздрогнули.
«А они те еще дебилы».
Особняк Курчатова. Рабочий кабинет главы рода.
«Почему земли этого выродка еще не горят? Они должны быть уничтожены. Каждая деревня!»
Граф заметно нервничал и сейчас кричал на начальника гвардии.
«Господин, мы пытались,
Но насколько его не взять? У него есть система противовоздушной обороны, и мы не можем понять, какого они типа».
Командир пытался сохранять спокойствие, но бледность кожи выдавала его страх.
«Первый вылет был ошибочным. Мы потеряли 4 вертолета и 2 самолета в первые секунды вторжения. Теперь начали перегруппировку войск. Такой ошибки больше не повторится. У него значительно больше систем противовоздушной обороны, чем мы думали».
«А где разведка? Чем она занималась все это время? Почему они докладывали мне, что на землях Булатова только ржавая техника и 2 зенитные пушки? Да и те стоят на замке, а?»
Курчатов нервно расхаживал из стороны в сторону, что для него было несвойственно. Впрочем, он слишком привык, что все идет по плану. Ведь если он начал операцию вторжения, значит, уверен в том, что она пройдет без проблем. Граф знал, что его вассалы уже много раз обожглись от Булатова и проиграли немало битв. Поэтому он решил устроить полномасштабное стремительное вторжение, перед этим уничтожив самого Михаила. Вот только и с этим возникли проблемы. Но лишь временные. Ведь Булатов не сможет малыми силами вырваться из окружения. Шансов на это у него нет.
«Если не можем напасть по воздуху, начинайте вторжение по земле. Сметите все на своем пути, взорвите этот проклятый замок!»
— прохрипел Курчатов.
«Раскатайте гусеницами его недостроенный городок!»
«Не можем, господин. На его землях много беженцев, и если они пострадают от наших действий, могут возникнуть проблемы. Император вмешается, если узнает. Да и для других этот Булатов чуть ли не святой».
«И в чем проблема?»
— зарычал граф, метнув в командира первый попавшийся под руку предмет. Золотую перьевую ручку, что разбилась о нагрудник мужчины.
«Почему они до сих пор не сбежали? Или они не знают, кто объявил этому недомерку войну?»
«Знают. Но, видимо, им слишком хорошо живется у Булатова. Несколько деревень на границе опустели, и на этом все», —
развел руками командир.
«Опять все делать самому. Иди готовь людей к отправке. Через день-два путь будет расчищен. И позови сюда Вальтера».
Командир поклонился и сразу вышел из кабинета. Курчатов же налил себе немного виски, положил в стакан льда и задумчиво смотрел в окно, размышляя о своих дальнейших действиях. Все пошло не по плану, но у врага все равно нет ни единого шанса. Хотя в любом случае стоит действовать как можно быстрее, ведь если вмешается император...
«Вы звали господина?»
В комнату вошел сухонький мужичок невысокого роста.
«Да, химеролог», —
кивнул граф.
«Пришло время доказать свою полезность».
Этот химеролог обошелся Курчатову немалых денег. Все же нанять иномирца для кого угодно — большая проблема. Его нужно найти и как-то убедить на сотрудничество. В данном случае для химеролога отстроили огромный особняк. У него есть немало слуг, которые не имеют права покидать земли графа. Впрочем, они никогда их и не покинут. И помимо всего прочего, Курчатов обязался оплачивать всевозможные желания химеролога, покупать ему разнообразных зверей, предоставлять людей для опытов, а все это недешево.
«Мне нужно сделать так, чтобы на землях Булатова не осталось ни единого поля. Пусть плоды трудов крестьян будут полностью уничтожены, и тогда им придется покинуть эти земли».
По задумке графа, они испугаются голода. Стабильность в их жизнях будет разрушена. И тогда люди точно покинут насиженные места в поисках безопасности и защиты. Тогда и можно будет атаковать в полную силу.
«Уничтожить поля?»
— задумался Вальтер.
«Есть у меня образцы».
Он достал телефон и показал фотографии. На них изображено насекомое, похожее сразу и на саранчу, и на богомола. Довольно крупная тварь с мощными челюстями.
«Но они истребят все. И деревья, и растительность. У меня есть 1500, но плодятся они быстро».
«Отлично!» — кивнул граф.
«Запуская их Булатовым, пусть плодятся».
На его лице появилась улыбка. Теперь, даже если вдруг вмешается император или другие аристократы, врагу ничего уже не поможет. Люди, даже если и не сбегут, начнут голодать. И справиться с этим граф уже не сможет.
Но у них есть одна большая проблема. Они не поддаются контролю. И если выпустить их, мои творения могут уничтожить все, кроме ваших владений».
Химеролог хотел выиграть еще пару дней на доработку тварей, но граф помотал головой.
«Мне плевать, чего они там уничтожат. Важны только мои земли».
Отец и сын расстелили на траве чистую подстилку и, рассевшись на нее, довольно смотрели куда-то вдаль.
«Ну что, еще по одной?» —
предложил молодой друид.
«Глупые вопросы задаешь, сын мой!» —
закряхтел старик, после чего послышался звон стаканов и звуки неописуемого удовольствия двух друидов.
«Ох, хорошо-то как! Какая прекрасная пшеница!» —
умиленно вздохнул Евлапий.
«Какие прекрасные колоски!» «Да, сын, превосходная! Мы молодцы!»
У Издрасиля навернулись слезы на глаза от того, насколько он был доволен своей работой.
«Посадки цветут и пахнут, земля напитана пользой. И я никогда не думал, что найдется человек, настолько понимающий нашу суть и суть друидизма, и будет так поддерживать нас».
Молодой тоже был готов расплакаться от переполняющих его чувств.
«Согласен. Это всем подавай хищную лозу, ядовитую дрянь или деревья для луков. А мы же мирный. Проповедуем путь Пацифиуса Великого, и в первую очередь мы должны восстанавливать природу, а не использовать ее ради своих корыстных нужд», —
возмутился старик. В этот момент в небе пролетели два боевых костюма, и друиды отвлеклись от созерцания прекрасных полей.
«Смотри, отец, железные люди!»
— воскликнул Евлапий, подскочив на месте.
«Сынок, нас уже учили. Это боевой костюм БКУ 015-387-20-10. Ты что, спал на позапрошлом уроке?»
— нахмурился старик.
«Господин граф так много делает для нас. Даже нанял личных учителей. Мы изучаем языки и познаем этот мир, а ты что, прослушал такую важную информацию?»
«Я и правда прослушал»,
— виновато потупил взгляд молодой друид.
«Но, уверяю, да обязательно исправлюсь. Отец?»
«Да, я тоже чувствую»,
— еще сильнее нахмурился Издрасиль.
«Что-то случилось?»
«Поле плачет, отец, и грушевый сад. Им больно».
Он схватился за голову, и казалось, что сам готов разрыдаться.
«Отец, на них напали! Скорее!»
«Ну как? Кто?» —
взвыл старый и, подскочив, побежал к дороге.
«Быстрее, сын! Они просят о помощи!»
Друиды даже забыли про самогон и, добежав до проселочной дороги, запрыгнули на свои квадроциклы. Раскрашенные разноцветными цветочками железные монстры с огромными колесами, рыкнув мощными двигателями, сорвались с места и подняли облака пыли.
«Они убили Куксика, Люзика, Фузика, Фупсика, Рупсика и Жупсика. Отец, что это за твари?» —
взвыл Евлапий, спрыгнув со своего транспорта. Он бросился к уцелевшим грушам и попытался как-то им помочь, но неведомые насекомые вгрызлись в кору деревьев, не обращая на друидов никакого внимания.
«Не прощу!» —
прорычал Издрасиль. Глаза его налились яростью, а вокруг вспыхнула бушующая аура энергии.
«Это вам за Рупсика!» —
крикнул Евлапий и, расправив руки, выпустил из себя энергию природы. За ними появились круги, заполненные сложными магическими письменами. И как только заклинание окончательно сформировалось, оно врезалось в землю. Несколько секунд ничего не происходило, но вскоре послышался писк. Из земли вылезла мышка и сразу побежала к саранче, впившись у нее зубками.
«Восстаньте же, дети природы!»
прорычали в унисон друиды, и волна энергии прокатилась по земле на многие километры вокруг. После чего из каждой норки, прямо из-под земли, полезли полчища грызунов, хомяки, полевки, кроты. Все они бросились на защиту растительности, которую сами же и жрут, но в куда меньших количествах и с разрешения друидов.
«Убейте, твари! Это творение не природы, а какого-то грязного мага!»
— закричал молодой, и, воздев руки к небу, начал творить следующее заклинание.
«Нет, сын мой!»
— старик положил ему руку на плечо.
«Мы не будем их убивать!»
«Отец, я не понимаю!» — удивился Евлапий.
«Они же убили Куксика!» «Да, они напали на нас. Это наши враги. Но мы не убьем их, а возьмем в плен. Господину будет интересно посмотреть на этих тварей».
В этот момент из старого друида снова вырвалась мощнейшая волна энергии, и каждая травинка начала обхватывать насекомых, связывая их и плотно прижимая к земле.